Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня четверг, 27 января. Сегодняшний выпуск вот о чем. Иностранцы, которые пострадали на Донбассе, собираются судиться с Россией. Зачем Байден вооружает Украину? В Париже после 10-месячного перерыва встретились советники глав стран-членов по нормандскому формату, где обсуждается вопрос Донбасса. Андрей Ермак от Украины, Дмитрий Козак от России, Йенс Плетнер от ФРГ, Эммануэль Бон от Франции. После почти 8-часовых переговоров Елисейский дворец распространил коммюнике, в котором стороны заявили, что, цитата, «Минские соглашения являются основой для работы в нормандском формате», а также, что стороны, цитата, «выступают за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года». Ермак заявил, что состоялся очень содержательный, непростой разговор, а Козак сообщил, что Россия и Украина встретятся снова через 2 недели в Берлине после проведения, цитата, «внутригосударственных консультаций», чтобы попытаться найти решение конфликта на Донбассе. Козак в очередной раз потребовал от Украины прямых переговоров с группировками ЛДНР, а также отметил, что именно в нормандском формате должна быть прекращена война на востоке Украины. Ранее немецкие СМИ сообщали, что именно переговоры Киева с Донецком и Луганском и были требованием России, которая согласилась на встречу. Зачем Украина взяла 2-недельную паузу в переговорах, зная главное требование России – переговоры с группировками ЛДНР? Кому на руку перерыв в переговорах по Донбассу – России или Западу? И как Москва будет принуждать Киев к сговорчивости по поводу выполнения Минских соглашений? Об этом в студии с нашими гостями. Ими будут эксперт Центра изучения России Александр Самарский, эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока слушаем новости, слово Егору Устинову.
Приветствую. Россия предоставляет оружие незаконным вооруженным формированиям на Донбассе, следовательно, заявления ее политиков о вооружении следует воспринимать как давление. Такое мнение в эфире «Радио Свобода» высказал представитель отдельных районов Донецкой области украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Так он прокомментировал обращение российской правящей партии «Единая Россия» о поставках военной продукции незаконным формированиям на Донбассе. Гармаш расценил призывы российской партии как попытку поднять ставки. Он уточнил, что речь идет о психологическом давлении и на Запад, и на Украину. Напомню, Служба безопасности Украины накануне заявила об установлении новых фактов снабжения группировок ЛДНР оружием и боеприпасами с территории России. Россия эти заявления отвергает. Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки не нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Группировки ДНР и ЛНР об обстрелах также не сообщали. Напомню, накануне в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран нормандского формата Украины, Германии, Франции и России. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий. Кроме того, стороны провели аудит Минских соглашений и договорились провести следующую встречу через 2 недели в Берлине. Днепровский апелляционный суд оставил в силе приговоры бывшему главарю группировки ЛНР Игорю Плотницкому и его сообщникам в деле катастрофы военного самолета Ил-76. Они приговорены к пожизненным срокам, об этом сообщает офис генпрокурора. По данным ведомства, суд оставил без изменений решение первой инстанции. Согласно ему, к пожизненному заключению приговорен сам Плотницкий, замкомандир батальона российских гибридных сил «Заря» Андрей Патрушев и командир батальона «Витязь» Алексей Гуреев. По данным следствия, они руководили группой формирований, которые были вооружены переносным зенитно-ракетным комплексом. 14 июня 2014 года во время посадки в аэропорту Луганска они сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76. В результате обстрела самолет загорелся и упал. Погибли 49 военнослужащих, которые были на борту. Солдат срочной службы Нацгвардии Артем Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, сегодня ночью был задержан. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. По его словам, для изучения обстоятельств произошедшего будет создана комиссия, которая установит мотивы солдата. Депутат от фракции «Слуга народа» Юлия Яцик сообщила, что несколько месяцев назад Рябчук предупреждал руководство о конфликте и издевательствах. Напомню, сегодня ночью на территории завода «Южмаш» в Днепре военнослужащий Нацгвардии Украины, солдат срочной службы Артем Рябчук, расстрелялся расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли на месте, в том числе женщина, еще 5 получили ранения. 32 393 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Это наибольшее число заболевших с начала пандемии. В Донецкой области, в частности, 1348 человек заболели ковидом, 10 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 513 новых случаев заражения. На неподконтрольной территории Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 130 человек заболели, 4 умерли от осложнений болезни. В Орду 362 заболевших и 23 умерших. Все школы в Славянске, Покровске и Мариуполе переходят на дистанционную форму обучения в связи с ростом количества случаев COVID-19. Соответствующее решение приняли городские комиссии по чрезвычайным ситуациям. Так, в Славянске учебное заведение переходит на онлайн-обучение с 28 января. При этом каждая школа должна обеспечить возможность приема учащихся первых и четвертых классов, родители которых не могут оставить их дома в режиме так называемой дежурной группы. В Покровске дистанционное обучение вводят для учащихся первых 11 классов с завтрашнего дня, пока удаленка вводится на 2 недели. В Мариуполе всех школьников переводят на дистанционный формат обучения с 31 января. Напомню, что 27 января Донецкая область перешла в оранжевую зону эпидемической опасности. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 28 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9 градусов мороза, днем от 0 до 2 тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С нами слушатели Громадського. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Буквально через несколько минут мы будем говорить в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Будем рады вашему голосу, вашим звонкам. Мы обсудим то, о чем договорились Россия и Украина на вчерашней встрече советников глав стран-членов нормандского формата. Андрея Ермака и Дмитрия Козака при посредничестве Германии и Франции. Ермак по результатам заявил, что состоялся очень содержательный, непростой разговор. А Козак сообщил, что Россия и Украина встретятся снова через 2 недели в Берлине после проведения внутригосударственной консультации, чтобы попытаться найти решение конфликта на Донбассе. В очередной раз Козак потребовал от Киева прямых переговоров с группировками ЛДНР. Ранее, напомню, немецкие СМИ сообщали, что это и было основным условием Российской Федерации для того, чтобы Россия согласилась встретиться снова в нормандском формате. Одновременно США и НАТО, как известно, передали России письменные ответы на так называемые гарантии безопасности, чего требовал Кремль, отказав в самом главном – не вступлении Украины и Грузии в НАТО. В студии мы поговорим о том, о чем они говорили, могли говорить внешнеполитические советники в течение 8 часов, зачем Украина взяла 2-недельную паузу в переговорах, зная главное требование России – переговоры с ЛДНР. И кому на руку перерыв в переговорах по Донбассу – России или Западу? И как Москва будет принуждать Киев к большей сговорчивости по поводу выполнения Минских соглашений? У нас в гостях будет эксперт Центра изучения России Александр Самарский и эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Страны, чьи граждане пострадали от действий России на Донбассе, стремятся добиться юридического признания того факта, что Кремль контролирует часть восточных областей Украины с 2014 года. Какие шансы на победу и для чего это нужно Киеву и Амстердаму? В сюжете Зряны Степаненко из Страсбурга.
Украина вместе с Нидерландами против России. Этот процесс еще называют большим делом по Донбассу. Ведь именно за преступления, что произошли там, теперь здесь, в Европейском суде по правам человека, пробуют привлечь к ответственности Россию. Делегация из Украины готовится доказывать. Это Москва фактически контролирует часть восточных областей страны, временно неподконтрольных Киеву. А значит, ей и отвечать за них политически и финансово.
Мы юридично установим... факти, які мають значення для того, хто буде сплачувати компенсацію і хто відповідає за те, що відбувається на Донбасі. Тому що політично було багато меседжів. Це Росія, Росія говорила, це не ми, це взагалі нас там немає.
Почти 8 лет, то есть з самого начала конфлікту на Донбасі, Україна іменно юридично готовилась доказати обратное.
Такое политически непростое и юридически сложное дело в этом зале не рассматривали еще никогда. Массив доказательств, которые пристанет внимание судей, действительно впечатляет. Это десятки часов видео, сотни гигабайт фото и тысячи документов. Все это Украина собирала с 2014 года и теперь готова доказывать, что именно Россия оккупировала часть Донбасса.
Российская делегация в качестве ответчика на суде берет слово первой и вполне ожидаемо призывает отклонить жалобу, считая все претензии к России необоснованными.
События, которые описаны в жалобах Украины и Нидерландов, если и имели место, то в Донецкой и Луганской областях Украины, то есть за пределами территории России. Российская Федерация не осуществляет там эффективный контроль ни непосредственно, ни через вооруженные силы, ни через подчиненные местные администрации.
Но именно российская ракета сбила малазийский «Боинг» в небе над Донбассом, установила международная следственная группа. А причастны к перевозке зенитно-ракетного комплекса «Бук» трое граждан России, утверждают нидерландские прокуроры. Объединившиеся в этом иске с Украиной и Нидерланды тоже настаивают. Именно Москва должна понести ответственность за крушение самолета.
Люди, находившиеся на борту MH17, на момент крушения находились под юрисдикцией России. К такому выводу мы главным образом пришли потому, что Россия осуществляла эффективный контроль на территории ДНР, а самолет упал именно в этой зоне.
О трагедии, что разделила их жизни на до и после, на суде вновь говорят родственники погибших пассажиров. Только теперь уже в Страсбурге. Нидерландец Пит Плуг потерял племянника, невестку и брата. И понять, кто виновен в их смерти, для него теперь дело всей жизни.
Мой брат был мне и другом. Мы выросли вместе. Он был выдающимся биологом, обожал путешествовать и был примерным отцом. Я им гордился во всем и очень скучаю. Я не ожидал, что Россия признает сейчас свою ответственность. Они уже затягивали этот процесс, а еще саботировали расследование. Но для нас крайне важно услышать, кто же виноват.
Если фактически контроль России над частью Донбасса, не подконтрольной Киеву, в суде докажут, это будет зеленый свет для целого ряда индивидуальных исков к Москве. Пострадавшие жители Донбасса, родственники погибших и собственники потерявших прибыль предприятий. Заряна Степаненко, Мара Гайдук. В настоящее время Страсбург.
Администрация президента США Джо Байдена одобрила выделение Украине дополнительных 200 миллионов долларов на оборону из-за скопления российских войск недалеко от украинской границы. С начала 2022 года Украина получила от США уже 3 партии вооружения. В США сообщают, что поставки оружия будут продолжаться. Речь идет о летальном оружии и боеприпасах. Список вооружений официально не публиковался, однако известно, что Украина просила у США системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты, ракеты для комплексов «Джавелин», средства радиоэлектронной борьбы, радиолокационные системы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и медикаменты. Почему Джо Байден вооружает Украину, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. У мемуарах чинного американського президента Джозефа Байдена вагоме місце займають роки жахливої війни на терені колишньої Югославії. Протягом цілого десятиріччя сенатор з Делавери займається двома головними темами. Боротьба із сімейним насильством, що є дуже актуальною темою для американського суспільства, і вбивства у Югославії під час війни. Тема, на яку американці навіть на найвищому рівні спочатку не звертають такої великої уваги. Байден знає цю тему. Ситуацію у Югославії його захопив ще знаменитий американський дипломат Аверел Гадіман, один з ветеранів американської зовнішньої політики ще з часів Другої світової війни. Байден робить все можливе, щоб зупинити війну. Він зустрічається із сербським диктатором Слободаном Мілошевичем і навіть із лідером боснійських сербів Радованом Караджичем. Він їде у Сараєво, яке знаходиться у облозі сербської армії, і зустрічається з лідерами Боснії і Герцеговини. Він запрошує лідерів Боснії і Герцеговини до американського сенату. І там міністр закордонних справ країни Харріс Сілайджич просить цю сенаторів, щоб вони допомогли у постачанні зброї для боснійців, які спираються спробам знищити їхню державність і їхній народ. Сенатори відповідають, що постачання зброї навряд чи допоможе вирішенню проблеми. І тоді Харріс Єлайжич говорить, тоді ми всі помремо, то хоча б дайте нам можливість обрати, як померти. Це одна із сцен, які закарбувалися у пам'яті досвідченого американського політика Джозефа Байдена. Він намагається переконати одну адміністрацію за іншою, що тільки застосування сили може зупинити диктаторський режим Слободана Мілошевича. І от коли американці починають діяти у Боснії, врешті-решт вони схиляють Мілошевича до перемовин. Що закінчується тим, як говорить Байден, що агресор отримав ці території, з яких він встиг вигнати боснійських мусульман і хорватів. Набагато більш рішучим стає Байден, коли Мілошевич влаштовує етнічне чищення у Косово. Саме він один з тих, хто переконує президента Сполучених Штатів Біла Клінтона завдати авіаційних ударів по позиціях Мілошевича і не зупинятися аж до того моменту, поки сербський диктатор не капітулює. Із певним розчаруванням Байден говорить про те, що все це відбулося занадто пізно. І із відчуттям сатисфакції нагадує, що Мілошевич помер у в'язниці, очікуючи вироку Гаагського трибуналу. Так, це очевидно справедливий кінець до людини, яка причетна до загибелі тисячі тисяч людей, до того, що сотні тисяч втратили долю і перспективу. Ну і от тепер, коли ми знаємо ці факти з біографії сенатора Джозефа Байдена, знаємо про те, як він прожив роки Югославської війни, які для багатьох і тут, в Україні, і, звичайно, і для багатьох у Сполучених Штатів були дуже далекою подією. Ми можемо усвідомити, чому Байден реагує зараз так, як реагує. Чому американська зброя з'являється в українських збройних силах у очікуванні можливого російського нападу. І стає все більше і більше. Байден діє зовсім не так, як його демократичний попередник на посаді президента Барак Обама, і не так, як його республіканський попередник Дональд Трамп. Чому Байден говорить про особисті санкції проти президента Росії Володимира Путіна, а не вважає його цікавим хлопцем, як його республіканський попередник на посаді президента? Це життєвий досвід. І це вистраждана позиція. Звичайно, із Путіним не можна розмовляти так, як із Мілошевичем. На превеликий жаль. Однак дати можливість українцям шанс захищатися так, як його не змогли дати боснійським мусульманам, це політична і життєва кредо президента Джозефа Байдена. Дякую, друзі.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Разговор в студии. В Париже после 10-месячного перерыва встретились советники глав стран-членов по нормандскому формату, где обсуждается вопрос Донбасса. Андрей Ермак от Украины, Дмитрий Козак от России, Йенс Плетнер от ФРГ и Эммануэль Бон от Франции. После почти 8-часовых переговоров Елисейский дворец распространил комьюнике, в котором стороны заявили, что, цитата, «Минские соглашения являются основой для работы в нормандском формате», а также, что они, то есть стороны, выступают за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня 22 июля 2020 года, вне зависимости от разногласий по другим вопросам, связанным с выполнением Минских соглашений. Ермак заявил, что состоялся очень содержательный, непростой разговор, также отметил, что вот это вот краткое коммюнике, я уже фактически пересказал все его содержание, это первый документ, который выпустил так называемый нормандский формат со времени встречи в Париже в конце 2019 года, а Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Украина встретятся снова через 2 недели в Берлине после проведения внутригосударственных консультаций в Украине и других странах нормандского формата. Именно так выразился Дмитрий Козак, чтобы попытаться найти решение конфликта на Донбассе. В очередной раз Козак во время своего пресс-подхода после этих затянувшихся переговоров потребовал от Украины прямых переговоров с группировками ЛДНР, а также отметил, что именно в нормандском формате должна быть прекращена война на востоке Украины. Ранее немецкие СМИ, напомню, сообщали, что именно переговоры Киева с Донецком и Луганском и были требованием России, которая согласилась на вот эту вот встречу. Одновременно США и НАТО передали России письменные ответы на так называемые гарантии безопасности, чего требовал Кремль, отказав в самом главном, и об этом и заявил прямым текстом глава МИДа Российской Федерации Сергея Лаврова, а именно НАТО и США отказались признать право вето России на вступление Украины и Грузии в Североатлантический альянс НАТО. Зачем Украина взяла двухнедельную паузу в переговорах, зная главное требование России – переговоры с группировками ЛДНР? Кому на руку перерыв в переговорах по Донбассу – России или Западу? И как Москва будет принуждать Киев к сговорчивости по поводу выполнения Минских соглашений? Об этом мы поговорим с нашими гостями, с нами эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Алексей, добрый вечер. И присоединиться к нашему разговору эксперт Центра изучения России Александр Самарский. Я к нашим слушателям обращусь. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Ну, как вы расцениваете вот эти вот результаты встречи в нормандском формате? Особенно будем рады вот голосу с неподконтрольных территорий. Это уникальная площадка вот для того, чтобы послушать ваше мнение. Вот требуется Российская Федерация, чтобы Киев прислушался к Донецку и Луганску. А вы как считаете, есть с кем разговаривать Киеву в Донецке и Луганске? Стоит ли идти на вот такой вот ультиматум со стороны Кремля, учитывая нынешнее политическое обострение, не только политическое, но и потенциальное военное обострение? Мы знаем, что сейчас, по сообщению украинской разведки, технику, горючие, боеприпасы перебрасывают на оккупированную часть Донбасса. Не говоря уже о военной армаде, которая сосредоточилась вдоль украинских границ на севере и северо-востоке. Вот в этих всех условиях стоит ли Украине вот идти навстречу Кремлю вот этих требований, которые Дмитрий Козак озвучивает прямым текстом? Алексей, давайте вот первый вопрос вам такой задам, прежде чем мы итоги этих, да, переговоров обсудим. А что это вообще было, как вы думаете? Зачем Россия согласилась навстречу в этом нормандском формате, если после публикации, если вы помните, да, когда опубликовал российский МИД вот эту секретную переписку с Берлином и Парижем, где Россия требовала вести эти прямые переговоры, предоставить особый статус Донбассу, в Берлине и Париже сказали, что ни они этого не приемлют, не тем более Киев, опубликовали эту переписку, назвали это таким плевком в лицо нормандскому формату. Дмитрий Кулеба сказал, что этот формат фактически добит Российской Федерации, и, ну, по сути, он ей не был нужен сейчас, а сейчас мы видим, эта встреча таки состоялась. Зачем, как вы думаете, вот какая мотивация России была?
Ну, скорее, не зачем, а почему. Между публикацией, теми сливами в «Коммерсанте», которые мы помним осенью, и то, что сейчас неожиданно прошла эта встреча, и вроде как заинтересованность России, произошло важное событие. Вся эта история вокруг гарантий безопасности и больших геополитических побед России. Эта история заканчивается, практически уже закончилась ничем, после получения того долгожданных письменных ответов, которые требовала Россия. Эти ответы, как следует из комментариев, они очень, ну, они фактически говорят, ну, можем поговорить о разоружении, а все остальное, это контроль над вооружением, вернее, все остальное, причем в двустороннем контроле над вооружением, не только со стороны НАТО, а все остальное, это вообще не рассматривается. И вот такой же ответ, скорее всего, придет от НАТО, может быть, уже пришел то, чего Россия хотела, и понимая такой результат, который оказался хуже, чем, наверное, Россия рассчитывала, решили вернуться от большой победы к маленькой. Решили перейти, снова вернуться к переговорам по Минским соглашениям, чтобы попытаться там достичь какой-то победы. Но ничего нового, с моей точки зрения, вот в формулировке требований России не произошло. Если вот мы помним, на это стоит обратить внимание, что все эти дипломатические консультации, которые шли по гарантиям безопасности, там Минские соглашения не звучали. По-моему, даже косвенно никто не упоминал, что там это обсуждалось, как решать, кем решать, когда решать. И Путин ничего не говорил, он до сих пор публично ничего по этому поводу не говорит. Никто ничего официально не комментировал. комментировал. И вот буквально там, по-моему, на прошлой неделе был разговор Путина с одним из европейских коммуникаторов, это президент Финляндии, регулярно бывают эти мониторинговые разговоры об умонастроениях в Кремле. И там Путин снова повторил, по крайней мере, судя по пресс-релизу Кремля, то же самое было сказано, что говорилось вот перед всей этой историей. Киев затягивает, Киев не выполняет, нужны прямые переговоры, вот тогда все будет хорошо. Но ничего нового я не вижу в позиции России. Просто делается еще одна попытка, с моей точки зрения, достичь какого-то результата, который можно будет представить как победу в этом большом геополитическом начинании, которое Россия продемонстрировала вот этими ультиматумами в виде соглашений, договоров, вообще всеми этими заявлениями. Вот сейчас мы это видим. И поскольку эти переговоры не стали результативными сразу, несмотря на то, что там долго все это шло, говорят, часов 7 это продолжалось, и все это оттянулось, очевидно, позиции остальных сторон остались примерно теми же. Тут единственное, что еще изменилось по сравнению с осенью, это то, что в рамках этих дипломатических консультаций, которые шли о гарантиях безопасности, там все-таки главную роль играли Соединенные Штаты, потом подключилась Великобритания со своими инициативами, а Германия и Франция, они как бы остались в стороне, а они считаются в Европе главными по украинскому вопросу, да, и вот они теперь тоже хотят продемонстрировать какую-то конструктивность, вот мы тоже что-то можем, что-то урегулировать, спасти мир от большой войны, и тут, возможно, Россия рассчитывает на то, что позиция Германии и Франции как-то изменилась.
А я вот еще отмечу, что зампредседателя Совета Безопасности России, бывший президент и премьер Дмитрий Медведев, при котором состоялась российская агрессия против Грузии, дал интервью российским СМИ, в котором раскритиковал политику Украины. В частности, он заявил, что, цитата, «Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и, прежде всего, в руках, естественно, Соединенных Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Украину». Алексей, как вам вот такая вот теория, что в это время этих переговоров американская сторона или дала понять, или намекнула на то, что готова поспособствовать изменению политики Киева в выполнении Минских соглашений, и вот именно это подтолкнуло Кремль к тому, чтобы снова встретиться, вот прощупать настроение Андрея Ермака. Готовы ли они к этим переговорам, прямым переговорам с Донецком и Луганском? Ну, если вам нужно еще 2 недели для того, чтобы каким-то удобоваримым способом это предоставить украинскому обществу, мы готовы это время предоставить. После этого вот давайте, пожалуйста, в том или ином формате разговаривайте с группировками ДНР и ЛНР. И вот уповают там и верят там, что вот действительно украинская власть, она в руках у Вашингтона, да, и все украинское общество проглотит это. Как вам такая версия?
В принципе, это то, что вы изложили, это, я думаю, именно так, как видят ситуацию в России. Но мне кажется, все-таки не было ничего такого, чтобы дало России какую-то особую новую надежду. Я сказал то, что возможно, как-то модифицировалась позиция Франции и Германии. Там, в конце, в Германии власть сменилась, в конце концов, там новое руководство. А что касается позиции Соединенных Штатов, единственное, что я думаю, могло бы быть, это то, что в принципе в Соединенных Штатах не совсем понимают, что Украина сама собирается делать с этими территориями. Возможно, какие-то разговоры были насчет того, а что вы вообще, как вы видите идеальный вариант, вот что вы вообще вот думаете о разрешении этого конфликта, чтобы сделать ситуацию стабильной. Возможно, что-то в этом плане есть, и такое прощупывание могло быть, но вряд ли Соединенные Штаты согласились бы поддерживать Россию именно в ее интерпретации Минских соглашений. Я сомневаюсь в этом.
0800-300-403, наш номер, с нами Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований. Подсказывают редакторы, что дозвонился к нам человек, обращаюсь к нему. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Волноваский район.
Слушаем вас.
Донецкая область. Мне такое, не кажется ли, что вот эти переговоры, постановка вопроса России, ультиматума, это явно невыполнимое, знали наперед, для чего. А надо вспоминать, зачем, когда брали Крым, почему не взяли бывшую восточную часть Украины, все, хотя могли бы, предположим, при желании, при состоянии армии и так далее. Но его не брали, и не собирались брать. Это разменная монета для того, чтобы потом смогла Украина признать, в конце концов, что Крым, дескать, постоянно российский. А это в будущем будет, не будет там в НАТО Украина. Это не столь важно при состоянии современного вооружения. Это сейчас не очень важно при теперешнем состоянии в мире. Поэтому вот мое такое мнение. А вы как думаете, так оно или не так?
То есть вы считаете, что это, цель легализовать Крым? Одна из целей Москвы?
Да, это
аннексию Крыма,
это минимальная, вот это главная цель, это на сегодняшний день, ага. Чтобы легализовать Крым, вот это. И второе, Донбасс практически в таком состоянии, что до 30-го года мы должны отказаться от угля, практически превращается в ненужную игрушку любого государства теперешнего. Причем сельскохозяйство у нас рискованное земледелие, ну и так далее. Поэтому ситуация для России, Донбасс он не нужен был никогда, практически он ему и не нужен. И это будет ситуация такая, оставить Донбасс в очень плохом состоянии, для которого нужны миллиарды денег. Спасибо.
Спасибо. Ну, второе, наверное, как реплика, больше ремарка. А вот первое, Алексей, к вам адресую. Что-то Крым не звучит, да, может быть, это действительно такое подсознательное требование от Украины, но, возможно, отказаться в той или иной форме от планов вернуть полуостров.
Ну, это, возможно, есть как фон всех этих переговоров, но все-таки такое впечатление, что переговоры по Минским соглашениям, в том числе по тем причинам, которые были упомянуты, что это такой чемодан без ручки, который России тоже тяжел, я думаю, это все-таки сейчас имеет непосредственную самостоятельную логику. Вот этот процесс, что делать России с Ордло, признавать, не признавать, добиться какого-то успеха на фоне этих переговоров, возобновленных в нормандском формате, звучат эти инициативы, которые должны их подстегнуть относительно признания, поставки туда вооружений. То есть, я думаю, тут есть своя непосредственная логика чего-то достичь прямо сейчас. Хотя, конечно, вопрос легализации аннексии Крыма, которую совершила Россия, он всегда стоит. Просто здесь не видно, что Россия может достичь особого в плане легализации аннексии Крыма. Кто должен сделать, чтобы Россия почувствовала себя комфортно? Просто сказать кто-то должен. Ну, возможно, Россия всегда будет рада, если Украина скажет, что нет, никогда, все это российская территория. Но посмотрите, даже Лукашенко, который, кажется, уже полностью контролируем, и то он маневрирует по этому вопросу, то поедет, то не поедет, но так и не поехал. И, в общем-то, вряд ли эта цель достижима прямо сейчас для России. У нее есть и другие цели.
Давайте послушаем Андрея Ермака, украинского переговорщика, главу Офиса Президента Украины. Вот вчера, после вот этих вот затянувшихся, действительно, очень длинных переговоров с Дмитрием Козаком при посредничестве Франции и Германии, он вышел и сказал, в частности, следующее.
Сам факт відновлення роботи нормандського формату, це вже є позитивним дуже сигналом. Сьогодні дійсно відбулася дуже змістовна, непроста розмова, такий аудит того, що ми маємо на сьогодні, аудит виконання як мінських домовленостей, так і домовленості лідерів нормандського формату від 19-го року. Було узгоджено комюніке фінальне. Я вважаю, що головним є підтримка всіх учасників нормандського формату сталого режиму припинення вогню, який має діяти без яких будь-то умов. А сторони абсолютно відкрито задекларували, що існує багато розбіжностей між Україною і Російською Федерацією щодо і виконання Мінських домовленостей, трактування Мінських домовленостей, але при цьому є бажання працювати над цими розбіжностями.
К нашему разговору Александр Самарский, эксперт Центра изучения России, присоединяется. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, ну вот вчера после, на этой пресс-конференции Дмитрий Козак, замглавы администрации российского президента, выглядел злым, я бы даже так сказал, да. А Андрей Ермак уставшим, немножко растерянным, но, тем не менее, не подавленным, да, не огорченным, никаких плохих новостей он украинскому обществу не привел. Вы как думаете, о чем они там говорили в течение 8 часов, о чем спорили, и кому выгоднее вот этот сам факт этой встречи, России или Украине?
Я не знаю, о чем они говорили, о чем они спорили. Все это было за закрытыми дверями, слива какой-то информации толкового не было. Коммунике, впрочем, ни о чем. И очевидно, что оно очень много оставляет за своими рамками. Я не считаю, что такие переговоры в принципе выгодны Украине. Тот же Козак, он очень четко сказал, на каких условиях будет мир на Донбассе с позволения России. Это принятие мирного плана, то есть минских, точнее, договоренностей в интерпретации России. Это опять же вталкивание Донбасса, оккупированной части территории, в качестве какого-то зависимого от России анклава в состав Украины, превращение Украины в конфедерацию, именно передача или на ее плечи вот этого всего груза по восстановлению территории, социальному обеспечению и так далее, и так далее, и так далее. Здесь очень интересен сам тот факт, что, с моей точки зрения, вот эти переговоры являются одним из проявлений того, что шантаж с угрозой войны, который разыграл Путин, он приносит те или иные свои плоды. В частности, позволяет опять же сесть за стол переговоров и продавливать постепенно со временем какую-то свою повестку дня.
То есть на Киев давится. Нет. Александр, да? Чтобы согласился на российские условия Запад сейчас?
Но на другие условия Россия просто не пойдет. И никто ее это заставить не может. Нужно очень четко понимать, что Франция и Германия играют на стороне России, особенно Германия, о чем мы, может быть, еще через минутку я бы хотел сказать отдельно. В чем здесь ситуация? Есть две противоборствующие стороны: Украина и Россия. Для достижения какого-то мира нужен компромисс. От кого можно добиться? Компромисс – это уступки. От кого можно добиться уступок? Вы добьетесь от России уступок? Никогда. От кого? От Украины. Следовательно, и мы видим всю историю вот этих минских переговоров в нормандском формате, что давление было прежде всего на Украину. А по Германии, в свете тех фактов, которые вскрылись, что Германия фактически является союзником России в агрессии против Украины. Я думаю, что гражданское общество должно перед руководством Украины поставить вопрос о том, что Германия должна выйти из нормандского формата. Нужно сделать петицию, я так думаю, на сайте президента. Нужны демонстрации протестные. Но вот ковид немножечко уйдет перед немецким посольством. Они не имеют морального и юридического права участвовать в нормандском формате. Если канцлер говорит, что даже в случае агрессии прямой мы будем покупать газ и нефть, о чем тогда вообще говорить? Любое международное право по боку, только выгода. Если говорят о том, что жертве агрессии не будет предоставлено оружие, нет, лишается жертва агрессии законного права, прописанного в уставе ООН, на защиту, о чем тогда говорить? С кем? Вот в этих ситуациях я считаю, что как раз шантаж создавал очень хорошие предпосылки для того, чтобы выйти из минского процесса. Его нужно, по моему твердому убеждению, обрубить, поскольку переговоры в условиях шантажа, в условиях скопления военных сил вообще не имеют никакого юридического последствия с точки зрения международного права. Такие договоренности всегда можно опровергнуть, понимаете, обращаясь к международному праву. Это угроза применения силы.
А, ну давайте, и все остальное.
Давайте
договоренности нам совершенно не выгодно.
Давайте я вот Алексея Ижака еще спрошу. Алексей, а действительно, вот Украина как-то вроде бы требовала пересмотра этих Минских соглашений, поднимала этот вопрос и Владимир Зеленский. А тут мы видим, что в этом коммюнике, что Минские соглашения являются основой для работы в нормандском формате. Наверное, в таком виде, которым они сейчас являются. Получается, вернулись Украина и Россия на вот позиции несколькогодичной давности, да? Ну вот с вашей точки зрения, вот эти вот переговоры, они так долго тоже будут продолжаться? Или Российская Федерация будет каким-то образом эскалировать и давить на Украину, продолжать, чтобы, ну, все-таки Киев пошел на эти уступки?
Ну, Россия будет эскалировать и давить. Но, с другой стороны, все-таки в том, что сказал глава Офиса Президента, можно почувствовать одну новую нотку, что они все это время обсуждали то, как они, как все стороны понимают Минские соглашения. И, вот, и это, мне кажется, может быть, мы, конечно, не знаем, нет инсайдов, нет никаких сливов, но это было сказано, что стороны обсуждали, как кто понимает Минские соглашения, и, в общем-то, делали аудиты этой разницы. Вот мы думаем одно, а они думают другое. Ведь даже если смотреть на Минские соглашения, интерпретации могут быть настолько разные, то, что не прописано в самом тексте. Я, наверное, диссидент в этом плане. Я считаю, что в тексте Минских соглашений есть узкая тропинка, которая могла бы привести к удовлетворительному для Украины восстановлению территориальной целостности на правильных условиях. Вот, например, такой вопрос. Если мы понимаем, кого мы собираемся выбирать в рамках, ну, пускай формулы Штайнмайера. Понятно, что не лидеров так называемых ДНР и ЛНР. То есть, если мы совместно стороны понимают, что выборы как ключевой момент в переговорах вообще в выполнении Минских соглашений, это означает конец и распуск группировок ДНР и ЛНР и формирование неких органов государственной власти и местного самоуправления с особым статусом, это одно. Если же Россия понимает так, что провести выборы так называемых президентов вот этих вот непризнанных формирований, то это совершенно другое, это совершенно неприемлемо. Но если действительно начат процесс вот такого аудита, как кто понимает эту ситуацию, как ее понимают Германия, как понимает Франция. Я бы тут высказался в пользу Германии в том плане, что если почитать те интервью Лаврова и те высказывания о Минском процессе, которые были прошлой весной, там он очень откровенно говорит, что ни Германия, ни Франция не поддерживают вот такое видение России относительно легализации этих образований, как российских анклавов в Украине, что есть некая непробиваемая стена со стороны Германии и Франции, которой Россия совершенно недовольна. Именно поэтому она начала сливы документации о переговорном процессе, что совершенно беспрецедентно в дипломатической практике. Поэтому я думаю, то, что этот формат возобновился, в этом есть резон. И если есть именно такое понимание, что надо согласовать, кто что понимает под Минскими соглашениями, это правильно. Это правильно в том плане, что у Украины есть все-таки очень большая сверхзадача относительно ОРДЛО. Нужно решить гуманитарные проблемы наших граждан на оккупированных территориях в том состоянии, как они там есть. Они контролируются Россией, но тем не менее это наши граждане, и там есть у них гуманитарные вопросы, и их надо решать. Поэтому забота о наших гражданах совершенно нормально, и если минский нормандский формат каким-то образом помогает решать эти вопросы, то, конечно, надо вести переговоры, тем более, что Россия, видно, торопится. Мы не знаем, почему она торопится, но вся эта суета, она говорит о том, что если уж минские соглашения обречены, то скорее Россия сделает этот первый шаг, и надо ждать этого шага. Ну, по крайней мере, признание этих республик будет означать конец Минским соглашениям.
Да, ну хотя бы пусть откроют эти КПВВ, если уже не открывают новые, как пообещала Российская Федерация на Нормандском саммите в конце 2019 года. Наш номер 0800-300-403. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Сергей, я из Днепра. У меня такое предложение, что Украина должна признать очевидный факт, очевидный, в общем-то, всем, что Донбасс оккупирован Российской Федерации, и в соответствии с международным правом направить ноту протеста в посольство Российской Федерации с требованием убрать войска, а также в Организацию Объединенных Наций подать информацию о том, что часть Донбасса оккупирована. И затем выставить материальные претензии за оккупацию.
Понятно, понятно. То есть выхода из переговоров происходит. Вы не готовы к каким-то компромиссам, которые требуется Российская Федерация от Киева. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Петро, українець, от безпартійний, от з правобережної України. От назовіть, от кілька років до громадянської війни з Донбасу до нас, в Західну Україну, прибув великий десант, мирний.
Какой гражданской войны, где?
А та, що от у нас, от на Украине.
Мы с вами не согласны, что в Украине гражданская война, есть возможные элементы гражданского конфликта, но нам кажется, что это лейтмотив российской пропаганды. Я предлагаю послушать еще для баланса Дмитрия Козака, российского переговорщика. Тоже вот он вышел к прессе и сказал следующее.
У нас состоялся непростой разговор, но, может быть, первый такой разговор довольно откровенный для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, которые связаны с реализацией Минских соглашений, урегулирования конфликта. Договорились о том, что независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно. Это соглашение, которое было подписано 22 июля 2020 года, должно и по букве, и по духу выполняться обеими участниками этого соглашения. Еще раз подчеркиваю, это обязанность по выполнению этих соглашений лежит на вооруженных силах Украины и вооруженных формированиях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Так записано в Минских соглашениях, так записано в этих соглашениях. Об этом мы сегодня. Это тот сущностный вопрос, о котором мы договорились. Что касается других вопросов, то мы провели инвентаризацию тех разночтений и разной интерпретации Минских соглашений. Не секрет, что они есть. И провести дополнительные внутригосударственные консультации и Украине, и представителям нормандского, других представителям нормандского формата, с тем, чтобы через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем тем проблемам, которые в течение, к сожалению, очень длительного времени, в течение 7 лет, не разрешены.
Вопрос Александру Самарскому. Александр, ну вот эти вот внутригосударственные консультации вряд ли будут происходить в Российской Федерации. Зачем Украина взяла вот такую вот двухнедельную отсрочку и с чем она придет на эту встречу?
Мне совершенно трудно сказать, что и как, и что там думается. Понимаете, президент Зеленский где-то еще 2 года назад сказал, что в своем мозгу войну он победил. Просто он забыл об этом войне сказать. Что там еще делается в мозгах у нас наверху, никто ничего не знает. Люди гибнут, война идет. Остановить войну можно самым простым способом – сдаться. Вот Козак, кстати, очень четко здесь сказал, кто участник войны – Киев и ДНР, ЛНР, как их там называют, ОРДЛО. Все, больше участников нет, Россия себя не видит. Мы можем сколько угодно идеализировать минские договоренности, надеяться на лучшее, стараться, но надо очень четко понимать. Не для того Россия начинала эту войну, чтобы нам сдать эти территории просто так на тех условиях, которые бы устраивали Украину. Не для этого. Вот эта ситуация, когда ОРДЛО ни туда, ни сюда, тоже устраивает Россию, потому что мы... Вот предыдущий тот, кто слушатель, который задавал вопрос, правильно поставил проблему. Это оккупированные территории. Все должно, всю ответственность лежит не на Украине, не наша забота о наших гражданах там. Это все ответственность Российской Федерации. Наша ответственность здесь только одна. создать для всех желающих уехать с оккупированных условий нормальные условия проживания здесь. Привлечь для этого деньги Франции, Германии и так далее, и так далее. И помочь людям переселиться. Все. С моей точки зрения, все. Ничего, мы можем мечтать сколько угодно. При той ситуации, которая есть, с Россией мы ничего не выдавим. Нельзя садиться играть в карты с Шулером. Ты все равно проиграешь. Даже если ты начнешь выигрывать, он перекинет колоду и поставит перед тобой шахматы.
Да, но а вот еще одна партия все-таки ожидается. И вот Алексею Южаку. Алексей, нет. Ну вот зачем это? Не так много времени остается. Алексей, а зачем вот этот еще один подход Украине к вот этим вот переговорам через две недели в Берлине? Наверное же привезут какие-то конкретные наработки украинская сторона или нет?
Ну, я не слышал, что именно Украина запросила второй раунд. Я думаю, ситуация состоит в том, что, ну, знаете, как сейчас длинные сессии и обсуждения в Зуме, все устали и ничего не решили. Но все понимают, что надо еще поговорить, возможно, на что-то будет выход. Поэтому я думаю, ну, тут не надо искать какой-то особой конспирологии. Да, действительно, если есть сознательная затяжка времени, она на руку Украине для того, чтобы, ну, позволить России проявить свои карты, зачем она все это начала и что она хочет. Если действительно, понимаете, ведь многое в современной ситуации строится на том, что вот прямо сейчас Россия создает недостаток времени и прямо срочно надо что-то решить. Поэтому если есть две недели и станет понятно, куда развивается ситуация, в конце концов, возможно, станет понятно, разрешит ли великий председатель Китая Путину начинать войну, ну и какие-то другие вещи, ну это разумно с этой точки зрения, но я не искал бы здесь конспирологию, какую-то скрытые мотивы, просто стороны устали, не договорились, вопрос очень сложный, а решили, а хотят еще поговорить. Ну,
а у России есть время для того, чтобы не показать, собственно говоря, то, чем она угрожала Западу? Вот в течение этих двух недель должна она будет применить какие-то военно-технические меры в отношении Запада? Что обещала сделать?
Ей просто Россия тоже будет вынуждена тянуть ситуацию. Я думаю, до поездки Путина в Пекин никаких резких движений предпринято не будет, потому что на западном направлении в отношениях с НАТО и Соединенных Штатах там все уже понятно. Никаких уступок не будет. Единственное, что будет, это если Россия согласна вести переговоры о деэскалации. И, кроме того, есть еще один элемент, который Соединенные Штаты достаточно точно и достаточно четко обозначили, что если не произойдет деэскалации со стороны России, то есть фактически выполнение фланковых ограничений и отвода войск от границ Украины, то начнется массированное усиление восточного фланга НАТО. Там уже обозначены эти войска, 8,5 тысяч американских войск, которые будут переброшены, уже обозначены какие-то другие меры. То есть у России есть какое-то время, но оно не такое большое. То есть если в течение пару месяцев Россия, не начиная войну, не начиная деэскалации, то начинается мощное усиление восточного фланга НАТО, и России надо что-то с этим делать. Но две недели, я думаю, тут сильно не решают этот вопрос. Думаю, тут это просто вопрос, ну, больше тактический. Хотя, мне кажется, любая затяжка времени в таких переговорах на руку Украине, потому что ставят Россию перед неопределенностью, надо что-то делать, когда лимит времени подходит к концу.
Да, действительно, ну, загнала сама себя Российская Федерация вот этими бесконечными угрозами принять некоторые меры, к тому, что эти меры, наверное, придется показывать. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Благодарю наших гостей. Александр Самарский, эксперт Центра изучения России, Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований, были с нами. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Уже 105 гуманитарных конвоев, так называемых, отправила Россия на оккупированную часть Донбасса за все время войны. Для средств массовой информации, подконтрольных Кремлю, они стали легендой. Россию благодарят за помощь, белым грузовикам ставят памятники. Украина всегда акцентирует на том, что вместе с гуманитарным грузом в гунконвоях могут завозить и военные. Журналистка русской службы «Радио Свобода» Александра Вагнер исследовала в своем свежем материале, что могут привозить в этих гунконвоях. Она обратила внимание, что в последней партии фигурировали контейнеры с логотипом UGP Praga. Эта компания связана с медоборудованием и атомной промышленностью. Александра с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Александра, ну вот какая связь этой российской гуманитарки с Чехией? Что вам удалось выяснить?
Ну, нам удалось выяснить это довольно простым путем. Мы просто посмотрели на видео, которые были опубликованы на в средствах массовой информации в ДНР и ЛНР. И там мы увидели эти коробки деревянные. Было заявлено о том, что это коробки, которые содержат какие-то медицинские препараты, ну, какое-то медицинское оборудование, но их перед камерами не открывали, поэтому мы начали исследовать скорее сам логотип, который был на всех этих коробках, и мы выяснили, что эта компания, она находится в Чехии, и она, кроме медицинского оборудования, производит также контейнеры для хранения урана и имеет очень тесные связи с Россией. Она поставляла, например, свою продукцию на предприятия оборонного ведомства Российской Федерации и в том числе, конечно, и в госпитале. Но в любом случае, еще связь, которую мы проследили в расследовании, которое было опубликовано, это связь с представительством европейским компании «Росатом», российской государственной компании, которая хотела здесь построить совместно вот именно конкретно этой чешской фирмой предприятие по переработке урана неподалеку от Праги. Жители этого города, где планировалось это предприятие, они в референдуме проголосовали против этого, но в любом случае сам факт того, что этот какой-то груз попал, видимо, груз, который производит эта компания, попал на территорию, неконтролируемую Киевом, сам директор в интервью нам как бы опроверг. Но, тем не менее, мы знаем из СМИ и из того расследования, которое мы провели, это все мы нашли в открытых источниках, что на самом деле связи определенные с Российской Федерацией у этой компании есть, они поддерживаются до сих пор. Поэтому мы были удивлены, мы, в общем, это и описали. Конечно, если там действительно было какое-то медицинское оборудование, а эта компания производит исключительно оборудование для лечения рака, то как бы, санкции распространяются только на продукцию двойного назначения. Но, конечно, мы не можем утверждать, во-первых, того, что там было именно это оборудование, это первое. А второе, это то, что мы не уверены в том, что на эти территории вообще можно осуществлять какие-либо поставками компании из Европейского Союза. Мы направили запрос в чешское министерство торговли и экономики, и они нам не дали однозначного ответа на этот вопрос.
Александра, то есть если это не медоборудование, то что это может быть, чтобы вот наши слушатели понимали, что еще компания это делает?
Эта компания производит в основном контейнеры для перевозки и хранения урана и для захоронения, насколько я понимаю, урана. А также она тестирует оборудование для атомных электростанций. И это тоже довольно интересно, потому что мы обнаружили, что, например, эта же компания, которая, в общем, имеет тесные связи с Россией, тестирует российское же оборудование для атомных электростанций, которые находятся на территории Чехии. И нам показалось, что это, на самом деле, определенный конфликт интересов здесь есть, хотя, конечно же, как журналисты мы не можем этого утверждать однозначно.
То есть там такие специфические коробки, да, упаковки. Нельзя сказать, что это просто использована упаковка для того, чтобы что-то другое перевозить. Там либо, ну, это очень дорогое оборудование, да, это не может быть случайностью какой-то.
Ну, мы вообще думали об этом, но удивительно, и что, в общем, наше внимание привлекло, репортажи об этом гуманитарном конвое, они были опубликованы как в ДНР, так и в ЛНР. В ДНР речь идет о видео, а в ЛНР это был репортаж с фотографиями. И на обоих, в общем, в этих публикациях, во всех этих публикациях фигурировало под разным ракурсом и в разном, скажем так, антураже именно коробки с названием этой компании. И мы не знаем, что таким образом хотели подчеркнуть. То ли то, что это оборудование из Европейского Союза, и таким образом они хотели подчеркнуть, что оно как бы ценное. Я не знаю, мы, к сожалению, не можем этого знать. Но на самом деле, действительно, эти коробки были на кадрах и в ЛНР, и в ДНР, и они огромные. И что может быть в этих коробках, мы не знаем, потому что перед камерами их не открывали. Но однозначно то, что даже если...
Александра, 5 секунд у вас, 10 секунд даже.
Да, то, конечно же, эта компания должна его обслуживать, потому что это очень сложные и точные как бы, механизмы, которые требуют обслуживания, а как это происходит на этих неподконтрольных территориях, непонятно.
Интереснейшая информация, действительно, всегда была загадкой. То, что, собственно, находится в этих гуманитарных конвоях, и вот раскопали журналисты русской редакции «Радио Свобода». Спасибо большое, Александра Вагнер. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете, сайт «Украинская служба «Радио Свобода». Радио Свобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.